Часть пятая. К победе. Сказав о роли природных добродетелей в лидерстве, обратимся теперь к сверхприродным добродетелям веры, надежды и любви. Таким образом, мы будем использовать богословские понятия, ранее не встречавшиеся в этой книге. Людям, не исповедующим никакой религии и придерживающимся атеистических взглядов, эта глава, возможно, покажется лишней. В этом случае мы порекомендуем им ограничиться теми положениями, о которых речь шла выше. В конце концов, человек, не исповедующий никакой религии, может стать выдающимся лидером, если практикует человеческие добродетели. И если он искренне ищет истину, то все равно будет вести жизнь, угодную Богу, ведь природные добродетели являются выражением благости Бога. И все же лидеры, культивирующие в себе веру, надежду, любовь, имеют решительное преимущество в поисках совершенства и эффективности. Практика специфически христианских добродетелей веры, надежды и любви оказывает огромное воздействие на лидерство. Эти сверхприродные добродетели укрепляют и преобразуют природные добродетели великодушия и смирения, составляющие сущность лидерства, и природные добродетели благоразумия, мужества, самообладания и справедливости, составляющие его фундамент. Поэтому ни одна работа о лидерстве не может быть полной без упоминания сверхприродных добродетелей. В этой главе мы очертим методику внутреннего роста, предназначенную специально для занятых профессиональным трудом людей. Она будет изложена в терминах, лучше всего понятных христианам, но адаптированных к нехристианскому образу мысли и действия. Тем, кто исповедует иную религию, ислам, иудаизм или буддизм, вероятно, тоже будет полезно ознакомиться с этой главой, поразмыслить над тем, каким образом их собственные религиозные практики могут способствовать возрастанию в добродетели – и следовать этим путем в соответствии со своей религиозной принадлежностью. Глава первая. Воздействие христианской жизни. Ничто так не совершенствует личность, как наш ответ благодати Божией. Хосе Мария Эскрива. Природные добродетели – это добродетели общечеловеческие. Они универсальны. Древние греки, китайцы, японцы, арабы, римляне и евреи – все они сознавали важность человеческих добродетелей. Нет ни одной национальной культуры, которая тем или иным образом не признавала бы их высокую ценность. Книга «Премудрости», написанная примерно за 150 лет до Рождества Христова, говорит: «Если кто любит праведность, плоды ее – суть добродетели. Она научает самообладанию и благоразумию, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни». Эта ссылка Ветхого Завета на четыре кардинальные добродетели показывает, что еврейский автор этого богодухновенного текста черпал свои познания также и в мудрости древних греков. Однако значительность человеческих добродетелей более всего раскрывается в христианстве. Иисус Христос, Сын Божий, ставший человеком, есть совершенный Бог и совершенный человек. Человечность Христа не была поглощена или подавлена Его божественностью. Христос упражнялся в человеческих добродетелях в совершенстве, как никто другой до и после Него. Лидер-христианин стремится усвоить человеческие и божественные добродетели своего учителя. Он достигает зрелости в синергии между природными добродетелями, приобретаемыми собственными усилиями, и сверхприродными добродетелями веры, надежды и любви, дарованными Богом. Перед тем, как исследовать соотношение между природными и сверхприродными добродетелями, рассмотрим сначала преимущественное положение лидера христианина. Преимущественное положение лидера христианина. Любой лидер, независимо от его религиозных или философских убеждений, чувствует моральную необходимость делать добро и избегать зла. Совесть. Любой лидер ощущает в себе дурное начало, влекущее вниз. Немощь. Любой лидер понимает, что ему нужны стабильные качества характера, позволяющие преодолеть враждебные порывы своей природы, добродетели. О существовании этих трех свойств человеческой природы прекрасно знали греческие философы еще в VI веке до нашей эры. Благодаря откровению Ветхого Завета, лидер, исповедующий иудаизм или христианство, мудрее самых мудрых классических философов. Он знает, что совесть – это результат неписанного закона, идущего от Бога и вложенного им в сердце каждого человека – нравственный закон. Он знает, что склонность ко злу – это горький плод первородного греха, падения человека, который передается всему роду человеческому путем естественного рождения. Он знает, что человеческая природа не до конца разрушена первородным грехом, а лишь повреждена, принцип благости человеческой природы. Лидер-христианин идет еще дальше. Он знает из Нового Завета и церковной традиции, что в таинстве крещения Святой Дух вливает в душу крещаемого драгоценный сверхприродный дар, состоящий из трех элементов – обоживающей благодати, добродетелей веры, надежды, любви и семи даров Духа Святого. Обоживающая благодать – это онтологический дар, совершенствующий душу и делающий ее способной жить с Богом. Вера, надежда и любовь – это оперативные дары, помогающие христианину действовать, как подобает детям Божиим. Семь даров Святого Духа – это оперативные дары, делающие христианина способным следовать побуждениям Святого Духа. Дары Святого Духа – это премудрость, разум, совет, крепость, мужество, ведение, благочестие и страх Божий. Он знает, что этот сверхприродный дар исцеляет его раненую природу, постулат об искуплении и спасении, и очищает, совершенствует и преображает природные добродетели, процесс обожения. Лидер-христианин также знает, что воля Христа состоит в том, чтобы мы, по его словам, были совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Он принимает близко к сердцу слова святого Павла: «Воля Божия есть освящение ваше». Борьба за совершенство находит свое высшее обоснование и мотивацию в христианстве, достижение святости, которое является и природным, и сверхприродным процессом, выражает волю Божью для каждого человека. Лидер-христианин обладает прообразом человеческого и божественного совершенства Иисусом Христом. Мария, его пречистая Матерь, столь верно уподобляется своему сыну, что Данте называет ее поразительным термином «дочь своего сына». Праведность Марии в следовании своему сыну делает ее примером для всех христиан во все времена. Если лидерство – это служение, тогда голгофская жертва Христа, возобновляемая в таинстве Евхаристии, должна быть высшим вдохновением для лидера христианина. Приношение Иисусом своей жизни на кресте – это высший пример служения людям до конца. Лидеры особенным образом полагаются на молитву. Карл фон Габсбург, император Австро-Венгрии, никогда не принимал важных решений, не пропустив их через молитву, как он говорил, то есть не обсудив их с Богом. Столыпин и Шуман, Лежен и Рейган – все они молились. Когда Карасон Акино в 1993 году спросили, какую из ее практик лидерства следовало бы продолжать после ее отставки с поста президента Филиппин, она ответила, не колеблясь, привычку молиться. «Великие мира сего должны молиться хотя бы о том, чтобы не совершать таких ошибок, от которых будут страдать массы людей». В молитве лидеры обретают ясность, чтобы принимать благоразумные решения, и энергию, чтобы действовать мужественно. Столыпин, предчувствуя, что погибнет за свои убеждения, сказал однажды: «Каждое утро, когда я просыпаюсь и творю молитву, я смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни, и готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. А вечером, когда я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен благодарить Бога за лишний дарованный мне в жизни день». В молитве лидеры учатся распознавать знаки, посылаемые им божественным провидением. «Я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал обратно их истинному и далеко рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего, и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая истинного пути, и всегда меня поправляло нечто. Это стало для меня так привычно, так надежно, что только и оставалось у меня задачи правильней и быстрее понять каждое крупное событие моей жизни». Александр Солженицын. «Бодался теленок с дубом». В молитве лидеры очищают свои мотивации и утверждают свои ценности. Читая Евангелие, они созерцают Христа, в котором открывают свое призвание и осознают свои достоинства и недостатки. Читая Евангелие, лидеры читают свою собственную жизнь. Таким образом, верующий лидер имеет значительные преимущества. Он знает, что призван к святости, у него есть пример для подражания – Христос. И в его распоряжении имеются неодолимые средства – молитва и таинство. Природные добродетели – фундамент добродетелей сверхприродных. Лидеры-христиане не довольствуются простым природным совершенством. Их взор устремлен к самой возвышенной из возможных целей – к святости. Для достижения этой цели они должны прибегать к сверхприродным добродетелям. Но это не означает, что природными добродетелями можно пренебречь. Природные добродетели составляют основание сверхприродных. Если я не прилагаю усилия, чтобы культивировать в себе великодушие или благоразумие, божественные добродетели веры, надежды и любви не смогут сами по себе сделать меня великодушным или благоразумным, вопреки мне самому. Если я трус, если я склонен к невоздержанности или эгоизму, то божественные добродетели не сделают меня мужественным, воздержанным и справедливым. Никакое соблюдение религиозных обрядов, каким бы искренним оно ни было, не может компенсировать недостаток природных добродетелей. «Очень многие христиане, — пишет Эскрива, — следуют за Христом, поражаясь его божественной природе, но забывают о его человеческой природе. И вот, несмотря на выполнение всех благочестивых правил, им так и не удается явить в себе сверхприродные добродетели, ибо они ничего не делают, чтобы обрести добродетели природные. Необходимость практиковаться в человеческих добродетелях – важный момент в учении Эскривы. «Если мы примем на себя ответственность детей Божиих, — пишет он, — то поймем, что Он любит нас в нашей человечности. Пусть наша голова касается неба, зато ноги должны крепко стоять на земле. Цель жизни христианина совсем не в том, чтобы преодолеть в себе человека и стать выше обыденных добродетелей, которыми обладают даже те, кто никогда не слышал об Иисусе. Каждый христианин куплен ценой спасительной крови Господа, который нас любит, настаиваю, очень человечными и очень обоженными, во всем стремящимися подражать тому, кто есть совершенный Бог и совершенный человек. Вера, надежда и любовь строят здание святости на твердом фундаменте человеческих добродетелей, ведь сверхприродные добродетели – это не надприродные добродетели, они реализуются и воплощаются в человеческой природе. Воздействие сверхприродной добродетели. Природные добродетели – составляют основание сверхприродных, в то время как последние укрепляют и преобразуют добродетели природные. Вот несколько соображений о том, как природные добродетели расцветают под влиянием добродетелей сверхприродных. Христианское великодушие, то есть природное великодушие, преобразованное верой, надеждой и любовью, расширяет сердце лидера, позволяя ему со щедростью ответить на свое призвание и отдать себя без остатка. Его устремленность к великим делам, присущая молодости, не угасает с течением времени. Напротив, со временем она укрепляется, так что непрерывно обновляется, подобно орлу, юность его, Хосе Мария Эскрива. Можно многое сказать о христианском великодушии. Например, Европа, которую мы знаем сегодня, никогда бы не существовала без великодушия итальянского монаха по имени Бенедикт, жившего в VI веке. Рожденный во времена распада Римской империи, в месте, где процветал разврат, живший под постоянной угрозой новых вторжений варваров, Бенедикт ясно видел духовные и культурные вызовы, стоящие перед Европой. Он основал сеть монашеских общин по всей Европе с целью сохранить и распространить среди варваров христианскую веру и культуру эпохи раннего христианства. Можно утверждать, что Бенедикт в значительной мере спас западную цивилизацию. На Востоке святые Кирилл и Мефодий, греческие монахи и родные братья, родившиеся в IX веке в Фессалониках, проявили великодушие, подобное тому, что и Бенедикт на Западе. При поддержке патриархов Константинополя и епископов Рима они выдвинули и реализовали смелый проект присоединения языческих славянских племен Европы к христианской общине. Закладывая фундамент славянской культуры, святые братья-греки сталкивались с клеветой и преследованиями, но, реализуя собственную харизму, писал Иоанн Павел II, в самом начале своего понтификата провозгласивший Кирилла и Мефодия сопокровителями Европы, они внесли решающий вклад в созидание Европы не только в качестве христианской общины, но и в ее гражданском и культурном единстве. в последующие столетия многие мужчины и женщины, такие как Екатерина Сиенская и Жанна д'Арк, Франциск Ассизский и Сергий Радонежский, Тереза Авильская, Иоанн Креста, Бригитта Шведская и Игнатий Лойола явили героические образцы святости. Но они были больше, чем герои, они были великодушными мечтателями с мощным чувством миссии. Преображенная добродетелью веры, смирение, привычка жить в истине о себе самом, приобретает для лидера космическую важность. Оно позволяет ему постичь глубочайшую истину о том, что он Сын Божий, а не просто Божия тварь. Это осознание Бога-сыновства побуждает лидера-христианина стремиться к самым высоким целям. Благоразумие, преображенное добродетелью веры, дает лидеру способность судить обо всем с точки зрения вечности. Мужество, преображенное верой, надеждой и любовью, помогает лидеру твердо держаться своих ценностей и претерпевать повседневное мученичество. Оно может придать ему способность выдерживать самые большие страдания. Здесь можно привести пример Такаши Нагаи из Нагасаки, японского ученого и бывшего атеиста, обратившегося в христианство. 9 августа 1945 года, в день, когда на Нагасаки была сброшена атомная бомба, Нагаи работал в отделении радиологии в больнице университета Нагасаки. Он испытал на себе непосредственное воздействие взрыва. Неудивительно, если учесть, что его бюро находилось всего в 700 метрах от эпицентра. Отброшенный на землю, когда он занимался рентгеновскими снимками у себя в кабинете, Нагаи получил несколько тяжелых порезов от летящего во все стороны стекла. Его жене Мидори не повезло. Он обнаружил ее обугленные останки среди руин их дома. Несмотря на свое горе и серьезные телесные повреждения, Нагаи записался добровольцем в службу помощи пострадавшим и без устали работал несколько месяцев, помогая потоку жертв атомной бомбы, казавшемуся бесконечным. Весной 1947 года, прикованный к постели, он заболел лейкемией, работая во время войны радиологом, Нагаи все же решил воспользоваться отпущенным ему временем и теми частями тела, которые еще действовали, руками, головой и сердцем, чтобы способствовать утверждению мира между народами. Он много писал и публиковал на эту тему в последние годы жизни, побуждая людей к осознанию своей христианской миссии. Люди стекались, чтобы увидеть его со всех уголков Японии, среди них был даже император Хирохито. Папа Пий XII посылал ему письма и подарки. Более 20 тысяч человек присутствовали на его похоронах в 1951 году, когда по всей территории Японии звучали колокола буддистских храмов, синтоистских святилищ и христианских церквей. Сверхприродная зрелость способствует зрелости природной. Есть много примеров молодых людей, проявивших неожиданную природную зрелость благодаря сверхприродным добродетелям веры, надежды и любви. Замечательный пример – Жанна д'Арк. Эта неграмотная 19-летняя девочка выдержала допрос на инсценированном суде, возглавляемом страшным и циничным председателем. Мудрость и простота, с которой она опровергала несправедливые обвинения в свой адрес, поражает и спустя 500 лет. Когда трибунал обвинил ее в непослушании родителям, она оставила родной дом и отправилась исполнять свою миссию без их согласия. Жанна преподала своим судьям великолепный урок начального богословия. Имея я сотню отцов и сотню матерей, будь я дочерью короля, я бы и тогда ушла, ибо мне это велел Бог». В литургии святой Жанны д'Арк первое чтение из книги «Премудрости». «Через мудрость я буду иметь славу в народе и честь перед старейшими, будучи юношею. Окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивление. Когда я буду молчать, они будут ожидать, и когда начну говорить, будут внимать, и когда продлю беседу, положат руку на уста свои». Другой пример сверхприродной зрелости, поддерживающий зрелость природную, Иван Моисеев, верующий баптист, которого подвергли пыткам и убили в КГБ во время его службы в армии по той единственной причине, что он был христианином. 15 июня 1972 года он написал своим родителям: «Любимые мои родители, открыл мне Господь путь, и я должен идти по нему, и я решил идти, но не знаю, придется ли вернуться, потому что этот бой намного тяжелее, чем первый. Намного тяжелее и больше борьбы буду иметь сейчас, нежели имел, но не боюсь. Он идет впереди меня, чтобы не скорбели любимые родители. Вот потому, что я люблю больше Иисуса, чем себя самого, я слушаю Его, хотя тело и немного боится или не хочет исполнять все, так что и жизнь не ценю так, как ценю Его. И я не буду жить по своей воле, но как захочет Господь. Он скажет идти, и я пойду». 16 июля 1972 года он погиб после пытки, отказавшись отречься от веры. Ему было 20 лет. Вот пример подростка, умершего безвременной смертью в 1985 году, но достигшего замечательной зрелости. Алексия Гонсалес Баррос, испанская девочка, была поражена раком в юном возрасте. Она приняла свою болезнь с радостью и принесла ее в жертву Богу. Ее постоянной молитвой были слова: «Иисус, да свершу я Твою волю». Ей пришлось носить широкую металлическую пластину, прикрепленную к голове и шее, и принимать лекарства, которые окрашивали рот в неприятный темный цвет. Несмотря ни на что, она не теряла бодрости и хорошего настроения. Она говорила друзьям: «Сначала из меня сделали Франкенштейна, а теперь я больше похожа на Дракулу». Она всегда направляла разговор в сторону своих собеседников, не сосредотачиваясь на себе. Когда врач привел к ней студентов-медиков, чтобы показать ее, он сказал им: «Я хочу, чтобы вы видели, как можно быть радостным, несмотря на боль и страдания». Алексия умерла, преображенная Божьей благодатью, в возрасте 14 лет. Некоторые могут сказать, что святые – это не самые лучшие образцы для подражания, поскольку их стандарты слишком высоки для простых смертных. Но святые – это тоже смертные. Они просто полны решимости достичь морального совершенства, и именно это делает их святыми. Выразители секуляристского материализма, такие как Ницше, учили, что Евангелие подавляет человеческую природу. История полна примеров, доказывающих обратное. В наши времена сформировалось множество лидеров-христиан, чьи природные добродетели очевидны. Некоторые из них были священниками или монашествующими. Папа Иоанн Павел II, отец Хосе-Мария Искрива, мать Тереза Калькутская – это лишь несколько имен. Другие были мирянами, среди них Петр Столыпин, Робер Шуман, Александр Солженицын, Жером Лежен – все они тарили дорогу для тех, кто шел за ними. Ну а что же насчет хваленого сверхчеловека Ницше, который, будучи самодостаточным, не нуждался в Боге? Памятники ему Освенцим и Колыма.